все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане, Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». И я хочу начать с очень оригинального номера. Я получил телеграмму от Анастасии Гильевны из Санкт-Петербурга, проживающей на Московском шоссе. Что нам пишет Анастасия Гильевна? Вопрос. Так написано. Уведомление телеграфом «Москва, Новый Арбат-11», радио «Эхо Москвы» Михаилу Лобковскому. Считаете ли вы своим профессиональным достижением или своим провалом замену одной сексуальной партнерши на другую Романом Абрамовичем, которого вы консультировала? Назарова Анастасия Гильевна. Анастасия Гильевна, без комментариев, но я буду собирать такие смешные вещи. Это даже не вопрос. Человек даже не поленился прислать целую телеграмму. Ну, а теперь давайте перейдем к разговору. Вчера мы начали разговор о ревности. Что хочется добавить? Я напомню коротко, сам разговор был спровоцирован интервью директором Института Сербского, который, Татьяна Дмитриева, которая сказала, что уже с начала года было более 10 убийств и самоубийств в Москве на почве ревности. Многовато. А это патологическая болезнь, приводящая к жутким последствиям, но у мужчин и женщин проявляется по-разному. А что провоцирует мужскую ревность? Мужскую ревность провоцирует такое природное женское желание всем нравиться. Женщинам действительно свойственно хотеть нравиться, и женщина, в общем, часто использует и внешность, и остроумие свое. И как бы с одной стороны мужчине приятно, с другой стороны он начинает из этого переживать, когда женщина пользуется как бы спросом у других мужчин, такой внутренний конфликт появляется. Но этот конфликт, он как бы не безобидный, потому что были исследования проведены, и есть такая шкала стрессов, где смерть близкого человека принята за 100%. Но вот психологи посмотрели и выяснили, что вот по этой шкале стрессов, скажем, физическая измена жены и, соответственно, ревность классифицируется почти так же, как смерть близкого человека. При этом в момент вспышки ревности у мужчины в кровь выбрасывается очень много гормонов, включая вазопрессин, который усиливает приток крови к мышцам, эндорфины, адреналин и так далее. Все это может привести к стрессу и даже к неврозам, таким как экзема, булимия. Кстати, многие полнеющие мужчины полнеют исключительно на нервной почве. И вот когда мы вчера обсуждали, у нас даже было голосование по поводу того, что без ревности не бывает любви, психологи склоняются к мысли, что не любви не бывает без ревности, а беспокойства не бывает без ревности. Что ревность – это первый признак просто беспокойства. Про любовь речь не идет. Женщины ревнуют по-другому. Женщины очень долго вынашивают это страдание, пытаются превратить жизнь там, мужчины в кошмар. Сами от этого страдают, тоже подвержены на этой почве стрессу и тоже неврозам. В общем, такая ситуация достаточно грустная. Ну и вопросы сегодня, друзья мои, мне тоже достаточно жесткие. Послушайте их. Вопрос первый. Что делать, если вы не доверяете партнеру? Что делать, если вы не... Вы в себе не уверены и боитесь, что вас бросят. Что делать, если вам дают повод для ревности, например, вам изменяют? И, наконец, четвертый вопрос. Если ваша ревность не обоснована, в состоянии ли вы признать, что у вас психологическая проблема, например, склонность к страданиям? Я понимаю, что для части слушателей эти вопросы носят риторический характер, а они сами от этого страдают, и у них нет ответа на вопрос, что делать. И они не могут признать, что у них есть проблема. Но есть часть слушателей, которая благополучно на эти вопросы ответила и проблему свою разрешила. Поэтому я жду звонков и от тех, кто хочет поделиться опытом, и от тех, у кого есть проблема. Проблемы ревности. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная Бесплатная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
Yeah! Okay.
Первые сообщения от психиатра из Москвы. Но сначала я еще раз напомню вопросы, которые мы сегодня обсуждаем в программе. Что делать, если вы не доверяете партнеру? Что делать, если вы в себе не уверены и боитесь, что вас бросят? Что делать, если вам дают повод для ревности, например, вам изменяют? И, наконец, если ваша ревность не обоснована, в состоянии ли вы признать, что у вас психологическая проблема, например, склонность к страданиям? А вот и психиатр Софья из Москвы пишет. К сожалению, большинство страдающих от навязчивой мысли о ревности не могут признать, что у них проблема. Софья, кстати, как психиатр, очень правильно заметила, что ревность сопровождается навязчивыми мыслями. Иногда и состояниями, у кого бурные фантазии, но мысли — это как минимум. Потому что если это немотивированные чувства, это то, что приносит вам страдания, и то, что заполняет вашу голову, то даже при попытках как-то отвязаться от этих мыслей, очень часто люди сталкиваются с тем, что они не могут ничего с этим сделать, потому что эти мысли существуют как бы спонтанно сами по себе. Малейшая ассоциация, там, неправильный взгляд, какая-то реплика, звонок, все что угодно, и человек опять начинает посещать эти навязчивые мысли. И хочу еще добавить состояние. И Софья правильно говорит, как в случае с наркоманией и алкоголизмом, большинство страдающих от таких неврозов и от, в общем-то, болезней не признают, что у них есть проблема. А Ирина из Москвы, если вам дают повод ревновать, то вас не уважают, а с вами не считается, это унизительно. Да, если мы разделим на вот эти навязчивые состояния и на реальный повод, я имею в виду, когда вас провоцируют, когда поведение для вас действительно унизительное, то это проявление и неуважения, и того, естественно, как следствие неуважения, что с вами не считается. Денис из Петербурга спрашивает, как избавиться от беспочвенной ревности, несмотря на все самовнушения, все равно душу скребит, доверяй, но проверяй. Денис, ну, психологи считают, что вот эта беспочвенная, немотивированная ревность является проявлением какой-то другой проблемы, потому что обычно это очень редкий случай, когда, например, вам 18 лет, у вас случился неудачный роман, девушка вам изменила, и вот с тех пор, да, вы доверяй, но проверяй, живете по этому принципу, вы там женщинам не верите и так далее. Обычно это в более раннем возрасте. Страх, что тебя бросят, неверие в себя, нелюбовь какая-то к себе, мысль о том, что тебя променяют на другого, что есть более достойные. Вот, как правило, в этом проблема. Если эту проблему решить, то проблема беспочвенной ревности отпадет естественным образом. Ну и, наконец, если это еще хуже проблема, то это то, о чем написала Софья. Это уже такой синдром навязчивых состояний и проблема с навязчивыми мыслями, с тревожностью повышенной, с беспокойством, с такое уже совсем невротическое состояние. Вплоть до, господи, как это называется, я даже помню, как эта статья называется в военном билете, она называется 7Б. А, вспомнил, сознание вернулось, это называется психопатический склад личности, когда какой-то раздражитель делает поведение человека уже неадекватно. Мы слушаем Андрея из Твери. Доброй ночи, Андрей. Андрей? Так, Андрей у нас пропал. Иван, к жене нет любви, но как представлю ее с другим, то становится не по себе. Но это известная история про собаку на сене. Она связана с чувством собственности, с эгоизмом и с мужским самолюбием. Это то, что называется чемодан без ручки. Носить неудобно, выбросить жалко. Иван, если вы не любите свою жену, то дайте ей спокойно как-то устроить свою жизнь. Потому что если она вам не нужна, она, может быть, кому-то все-таки нужна будет. Она, наверное, не знает, как вы к ней на самом деле относитесь. Вот. И я так понимаю, что вас, собственно, и держит чувство собственности. Это не то чувство, из-за которого есть смысл продолжать отношения. Это точно. Сергей из Москвы. Убить партнера, восклицательный знак, отрезать ему гениталии, ревность уйдет. Вы знаете, что я хочу сказать? Странно, Сергей, вы гомосексуалист, вы какие гениталии партнера имеете в виду отрезать? Вы же Сергей, значит, у вас партнер должна быть женщина. Что вы не там резать будете? Но это не решение проблемы, потому что на это место придут другие партнеры. Михаил, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к соннику Зигмунда Фрейда, по-моему, наичистейшей воды правды, Юрий из города Томска. Юрий, это не сонник Зигмунда Фрейда, это толкование сновидений. Не надо так называть научную литературу. К соннику отношения не имеет. Если мясо снится, то точно не к деньгам. Очень умная книга, очень интересная, с очень интересными, сложными снами. Я, хоть это и не по теме, но эта тема очень интересна, я два слова все-таки скажу, чтобы люди не путали сонник и толкование сновидений Фрейда. Понятно, что человеку снится то, что проецируется у него в голове, может быть, или в течение дня, или то, что его беспокоит, какие-то подсознательные проблемы. В психоанализе существует там, подсознание, предсознание и сознание. Естественно, у человека есть сопротивление. А сон, он чем интересен, и почему Фрейд написал целую книгу «Толкование сновидений»? Потому что во время сна вы как бы в несознательном состоянии находитесь, вы спите, и та картинка, которая у вас появляется во время сна, она сознанием не контролируется. Если вас вывести из состояния сна, и это какая-то психотравмирующая ситуация, то вот это предсознание не даст вырваться этой истории, этой картинке из подсознания в сознание. Во время сна это возможно. И поэтому, если описывать сон, то по нему можно понять ту психотравму, которую трудно получить у человека, когда он находится в сознательном состоянии. Вот. Так что, друзья мои, если вам попадется, почитайте очень интересные чтения. Ренат из Махачкалы, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Я весь внимание.
Ну вот ваша передача навеяла воспоминания о том страшном чувстве ревности, том кошмаре, который она с собой приносит. В общем, ну я хочу сказать, что чувство ревности, оно зря не приходит, и с ним надо...
Зря? Это, в каком смысле не приходит зря? Что вы имеете
в виду? Я имею в виду, это шанс как бы переработать его и за счет этого решить свои проблемы.
Ну вот поясните конкретно, что вы имеете в виду?
Ну, с самооценкой, там, какими-то комплексами.
То есть это такой, вы считаете, там, некий сигнал, да, который дает вам возможность что-то переосмыслить в себе?
Да, для меня...
У вас была такая ситуация?
Да, вот так это и было.
Расскажите.
И причем мысленно я понимал это все, но...
А вы расскажите конкретно, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот у вас была подруга, да?
Да, у меня была подруга, она была замужем.
Так.
Ну, не только с тем, что у нее был муж, я еще кое-как смирился. Это как бы, когда я с ним познакомился, у нее уже был муж, поэтому это как бы ситуация воспринималась.
Ну да, так. Муж — это святое.
Да, это как бы еще ладно. Но когда еще, у нас начались проблемы, и она там еще и третьего смогла завести, тогда уже у меня просто башку, как говорится, сносило.
А к мужу вы не ревновали?
Ну...
Это интересно, у людей логика устроена. Ну, хорошо.
Ну, да, есть такое, конечно, понимаю. Это
смешно
парадокс.
Немного, да, парадокс, действительно.
Да.
И вы стали испытывать ревность, потому что она завела еще одного любовника.
Да, ну, там было уже вот вообще уже. Но умом все понимаю. Умом понимаю, что это все мои проблемы. Это никак, по большому счету, вижу, что вижу все недостатки человека, вижу, что не бог весть, какое будущее там возможно и так далее. Все умом понимаешь. Но вот чисто вот этим физическим страданием каким-то совладать трудно. Ну, ладно.
А как вы расценили всю эту историю, что вот вы любовник, еще к тому же муж? Это что для вас означало?
Ну, девушка была достаточно такая активная, ей, видимо, всего этого мало было.
То есть сексуально такая была озабоченная девушка?
Не только. Она искала все-таки вот каких-то отношений, и если ей в одном месте не получала, то...
А вы ее спрашивали, что она там от вас с мужем недополучала? А чем ей еще были мужчины? Вы ей задали в лоб такой вопрос?
У нее самой, наверное, самооценка страдала, а мужчины для нее были средством...
Самоутверждения?
Быстро поднять, да. Видимо, в этом было дело. Поэтому,
ну, это очень может быть.
Если она вдруг чувствовала, что кто-то в ней начинает разочаровываться или предъявлять там какие-то претензии завышенные, то она быстро искала дополнительного, как бы...
Но это говорит как раз о том, что у нее с самооценкой все в порядке. Такой принцип, на нем сам дурак. То есть, если кто-то к ней предъявлял, как она считала, завышенные претензии, она просто брала и находила еще другого мужчину. Друзья мои, пожалуйста, я так сейчас прочитаю. Ира из Твери. Пишите, пожалуйста, кириллицей. Я латиницей сообщение Ира из Твери не читаю. То есть, хотите, чтобы я прочитал, перепишите кириллицей. Лариса запретила себе подозрительность, от ревности почти ничего не осталось. Потом избавилась от комплексов, моментально развелась, редко в других отношениях никак не проявляется. Вы знаете, ну, все не безгрешны, понятное дело, люди склонны к изменам, но надо помнить, вот то, о чем Лариса, кстати, косвенно упоминает, что если вы ведете себя сами провокационно, то есть вы все время человека ревнуете, беспокоитесь, проверяете, то вы буквально его провоцируете таким образом на измену. Более того, скажу, люди независимые, люди не ревнующие, люди не беспокоящиеся, что их на кого-то таких красивых и умных применяют, им, как правило, и не изменяют, боятся сами потерять таких людей. Но для этого надо быть сильным человеком, чтобы боялись как бы по отношению к тебе себя так повести, чтобы тебя потерять. Люди, которые ревнуют, они проявляют этим слабость, и эта слабость провоцирует у другого ощущение своей силы и превосходства, которым многие потом и пользуются. А мы слушаем Нину из Петербурга. Нина, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. Вот такой странный парадокс. С одной стороны, человек полигамен, а с другой стороны, это природа его таким сделала.
Да.
А с другой стороны, ему тоже природа дала вот такое чувство ревности. То есть такое несоответствие одно с другим. Или ты полигамен.
А вы знаете, Нина, чувство ревности в какой-то мере дала природа, а в какой-то мере цивилизация. Потому что брак-то у нас моногамный, 2000 лет в России, я имею в виду. А если смотреть страны, которые приняли единобожие еще раньше, 5000 лет, 7000 лет, то у них еще дольше моногамный брак. Поэтому частично ревность, ну, в том виде, в котором сейчас она существует, да, это продукт цивилизации.
Ага.
А частично это биологическое начало, но люди, я об этом много раз рассказывал, и вы сами, наверное, по истории знаете, люди же, как это сказать, жили, сексом занимались внутри общины, все со всеми. Были,
да,
такие периоды.
Не было.
Вот слово «промискуитет», которое сейчас употребляется как негативное по отношению к беспорядочным половым связям, в свое время это был нормальный исторический термин, и имелось в виду, что вот люди, ну, как бы спаривались и плодили потомство внутри общины, или даже завоевывая соседнюю общину с пленными там женщинами,
да, да, да,
из другой общины. И тут не было ревности. Но ревность была вот как-то в том виде, в котором она была там, ну, может быть, в размере общины, да. Когда брак стал моногамным, то, естественно, ревность стала приобретать характер уже индивидуальный. То есть каждый ревнует каждого. Один человек ревнует одного человека. Или это надо ревновать, ну, видимо, там, где остались еще, скажем, браки не моногамные, где многоженство, можно ревновать, например, свой гарем целый. Вот. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Еще раз напомню, что делать, если вы не доверяете, что делать, если вы в себе не уверены и боитесь, что вас бросят, что делать, если вам дают повод для ревности, например, вам изменяет. И, наконец, если ваша ревность не обоснована, в состоянии ли вы признать, что у вас психологическая проблема, такая, например, как склонность к страданиям. То, что мы сегодня обсуждаем.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
your heart. You didn't wake up when we died.
Три шесть три три шесть пять девять телефон 970-45-45, код 985 СМС. И слушатель по фамилии Мухин пишет вот что: допустим, я признал, что у меня проблема, а как от этого избавиться? А если у вас проблема, и вы сами избавиться от этого не можете, вам надо посетить или психоневролога, или психотерапевта. Они вам помогут. Потому что, как я уже сказал ранее, очень часто речь идет о неврозе или даже, может быть, заболевание, мания какой-нибудь, а ревность — это просто ее проявление. Кстати, очень многие страдающие проблемой с алкоголем очень ревнивые люди. Игорь из Пскова, доброй ночи.
Доброй ночи. Вы знаете, что я хочу сказать? Это такой угол на рассмотрение этой проблемы, я считаю, немножко неверный. Вот мне ревность нравится. Я очень редко
Вам узнавал. Ревность нравится?
Да.
Поподробнее на этом месте, пожалуйста.
Когда я влюблялся, я ревновал, у меня это было чрезвычайно приятно, это меня возбуждало. Это просто как-то...
Вам приятно было?
Мне?
Да.
Ну, где-то да.
А что было приятно, объясните.
Ну, это вы знаете, вот любовь без ревности — это как хорошая еда без хороших специй. Вообще дается ему вообще так вкус и свет, и в любви появляется что-то такое гамлетовское. Становится очень...
Но вы страдалец, Игорь.
Ну, может
быть. Как и Гамлет, собственно.
Да, но мне очень нравилось, когда я ревную. Вообще, вот это самые незабываемые такие вот моменты, вот, когда дело касается любви.
Это очень интересная точка зрения, друзья мои. Она, к сожалению, подтверждает, что есть люди, склонные к страданиям. И вот то, что сейчас Игорь сказал... Что такое склонный к страданиям? Да, человек, извлекающий из страдания удовольствие. Не дай бог, конечно. Кстати, Гамлет, который упомянули, так всю пьесу и прострадал до самой смерти. Защищаясь от ревности всего остального одиночеством, ибо одиночество ничего не изменит. Подпись АС. Вы знаете, это тоже тема, которую я хотел сегодня поднять. Дело в том, что это не решение проблемы, это уход от проблемы. Это целый пласт вообще разговора о людях, которые боятся отношений и избегают отношений по этой логике, что если у вас нет отношений, как говорится, если у вас нет тети, то вам ее и не потерять. Но получается замкнутый круг. Вы не вступаете в отношения, и одиночество начинает вас тяготить. Когда вы чувствуете от одиночества вот эту тягость и думаете о том, что хорошо было бы, вам тоже приходит противоположная идея о том, что, ну да, может быть, и неплохо, но я не хочу страдать, а мне уже сделали больно, а меня сейчас бросят, я не, там, никому не нужен, и будет какое-то предательство, и вы опять погружаетесь в одиночество. Так что, видите, людей с таким негативным отношением к жизни не так мало. Ирина из Москвы, здравствуйте.
Михаил, доброй ночи. Ну, не без влияния ваших передач, все-таки пользу они определенно приносят. Во всяком случае, мне точно принесли.
То есть вы уже начали ревновать?
Я уже закончила ревновать. То есть у меня были достаточно прочные отношения с человеком, которого я любила, но, тем не менее, я постоянно сталкивалась с тем, что, вероятно, есть какое-то второе дно, двойное дно, скажем так, с его стороны в наших отношениях. Для меня это все было тягостно, потому что, ну, тут был и синдром жертвы, и, в общем, с моей стороны... и боязнь потерять, и привязанность, и, в общем, масса-масса всего. Но, тем не менее, все-таки я посчитала, что сохранение для моей... Для того, чтобы не разрушить вообще себя как личность, мне нужно предпринять все-таки решительный шаг. То есть я очень боялась скатиться до вот состояния, когда я буду там что-то... Ну, во-первых, я боялась столкнуться, скажем так, с явным проявлением, вот столкнуться с доказательством того, что действительно мои подозрения обоснованы. Поскольку разговора у нас с ним не получалось, он отмахивался, так сказать, от этой темы и говорил, что ну ты себя накручиваешь и так далее. Но это как-то еще больше меня убеждало в том, что я права. Короче говоря, я, так сказать, вот усилием воли положила конец нашим отношениям.
А когда вы положили конец отношениям, что-то всплыло, выяснилось?
Нет, я не пыталась ничего выяснять.
А как вы сейчас постфактум считаете? Это были ваши навязчивые мысли, это была правда?
Я думаю, я ловила себя на том, что у меня уже просто это состояние носило такой характер вот болезненного паранойи такой, что ли, да? Ну, не, может быть, паранойя не совсем верное слово, но то есть вот это навязчивое состояние, оно меня очень тяготило.
А все-таки это ваша проблема была, или у вас был такой партнер, что вот с ним вы себя так чувствовали?
Был партнер, который, в принципе, давал, ну, скажем так, зная его давно и зная предысторию, скажем, его отношений со мной, я вполне допускала, что эти мои, так сказать, подозрения не беспочвенны.
Когда вы расстались, он имел к вам какие-то упреки, что вы ни за что как бы с ним так поступаете, что он там ничем не виноват, а вы его бросаете из-за своих мыслей?
Нет, нет. К сожалению, так и не получилось, в общем, какого-то, может быть, откровенного разговора, ну, или хотя бы выяснения отношений. Во-первых, я не люблю выяснять отношения. Я считаю, что ну, это как-то немножко опошляет отношения, вот эти, так сказать, выясняловки всякие и так далее. Ну, короче говоря, я решила, что, наверное, вот тут хирургическим путем нужно просто поступить, ответственно.
Понятно. Ирина, спасибо вам за звонок. Чем звонок Ирины интересен? Очень многие из нас точно не могут сказать, это у них проблема в голове или им действительно изменяют. А как вы спросите такую проблему решить, да, когда вы не можете, вот как Ирина рассказывала, Ирина же так рассталась, так и не поняв, то ли это действительно ее проблема, то ли там... был какой-то повод. Вы знаете, я вам скажу, это гораздо проще, чем вам кажется. Если вы вообще доверяете себе, это первое. И второе, вы не доверяете партнеру, то это вопрос ваших отношений с партнером уже. И даже если ничего нет, но его поведение таково, что провоцирует у вас мысли о недоверии, при том, что вы вполне считаете себя адекватным человеком, ну, вы считаете, что у вас такая психологическая несовместимость, что его поведение провоцирует у вас, и вы не хотите это поведение терпеть и так далее. То есть здесь можно расстаться без, как говорится, зазрения совести, не считая, даже если вам будут говорить, что вы там говорят, полный псих, я ничего не сделал, почему ты так поступаешь? Ну, просто потому, что вам некомфортно. Этого достаточно для того, чтобы отношения закончить. Но если эта ситуация повторяется всегда, и если вы начинаете... Вот тут мы к последнему вопросу, который я задал, переходим, да, если у вас действительно проблема с головой, вы в состоянии признать, что она у вас есть? Если вы так не считаете, и вообще вы человек там не ревнивый, не тревожный, не беспокойный, не нервный, и, как говорит Ира, не склонны к выяснениям отношений, но вот вы чувствуете такой дискомфорт. Но раз дискомфорт, значит, отношения не сложились. Не надо себе как бы ломать голову излишне. 363-3659, напомню, телефон, смс 970-45-45, код 985. Аня пишет: у меня в браке не было явной ревности, но иногда я ощущала обиду и недостаток внимания. Плохо, что нет дуэли, Камил. Кто из Праги, кто выживет, тот и будет обладать женщиной грубо, но справедливо. Ну, дуэли, которые были в России, они не таким способом затевались, что сначала есть женщина, и два претендента, и дуэль. А у кого-то есть женщина, тут, кстати, будет дальше, я прочитаю про Пушкина, а потом уже дуэль. Владимир, 26 лет, Санкт-Петербург, пишет о себе. Причина ревности в неуверенности в себе, но вопрос, как эту проблему решить. Владимир, ну, эта тема часто у нас всплывает в программе, и неуверенности, и самооценка заниженная. Практическим путем, знакомясь с женщинами, общаясь, не уходя от отношений, не уходя от страхов, что с вами как-нибудь не так поступит, имея в голове мысль о том, что вы можете проиграть ситуацию, но если вы как бы боретесь за себя, за какое-то самоуважение, за самооценку адекватную, то вы научитесь с этим справляться, и самооценка ваша встанет на место, и уверенность придет. Уход от, как бы, как говорят психологи, психогенной ситуации, это, собственно, и есть то, что провоцирует неуверенность. Николай меня поправляет, говорит, правильно говорить, не гомосексуалист, а гомосексуал. Николай, ну, может быть, вы и правы, не знаю. Вот. Наконец мы до Пушкина добрались. Евгений пишет: Пушкин знал себе цену, а ревновал как школьник. Почему? Если вы имеете в виду Евгения Наталью Николаевну, то там была достаточно мутная история. Еще начиная с царя, еще даже до Дантеса. То есть можно уже о поводе говорить. А вторая причина, Пушкин сам был, говоря по-русски, ну, давайте так более, все-таки мы о Пушкине говорим, женолюбом назовем это. А люди, которые себя так ведут, они, в общем-то, и ближних тоже подозревают в том, что те такие же. Кстати, очень многие ревнивые мужчины ревнивы просто потому, что сами, мягко говоря, не без греха. И, как любит говорить женщина, в таких случаях судит о других по себе. В частности, например, о своих женах. Но с Пушкиным там очень сложная история на самом деле. Очень много вымыслов, начиная от почти биографических справок Вересаева, кончая там домыслами пушкинистов поздней поры. Поэтому я не готов как бы эту тему надолго поддержать. Но как бы поводы были. Андрей из Твери, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня такая ситуация, что я разведенный, не разведен, я вдовец. Вот. И у меня ребенок. Вот. Мы поженились с новой женой. Вот. И как бы не складываются отношения дочери и жены новой.
А дочери сколько лет?
Жена сколько, через сколько лет?
Нет, дочери.
Дочери 13 лет, 14 почти.
Она ее ревнует к вам?
Ну да, есть такой момент.
Вот, кстати, тоже поворот разговора по поводу ревности. А как она проявляет свою неприязнь?
Ну, если, скажем, дочери какие-то знаки внимания проявляют, то это как бы...
А, жена у вас ревнует, дочь?
Жена ревнует, конечно.
Ну, с женой такой надо прощаться просто. Это уже не жена. Я думал, у вас ребенок ревнует?
Нет, ребенок не ревнует.
У меня очень жесткая позиция, и те, кто был в консультации, меня не знают. Значит, есть совершеннолетние, есть несовершеннолетние, да? Угу. Если кого как бы и жалеть, практически в любой ситуации, и на чью сторону вставать, только несовершеннолетних. То есть я жестко придерживаюсь мысли, да, что там у ребенка это проблема, да? Там,
да.
Переходный возраст, да. Там новые тети, нету мамы, да?
Дело даже не в том, что новые. мамой и тетей. Когда я развелся с первой женой, это ребенку было примерно 6 лет. Вот. И жена, новая моя жена, приняла ее, ну не как родную, конечно, нет, но она гораздо воспринимать ее на уровне приходящий ребенок иногда. Вот. Сейчас так сложилось, что моя первая жена умерла и...
Ну я понял, да. Вы живете с ребенком.
Да, я живу с ребенком.
И ваша жена ревнует.
Да, ревнует меня ребенок.
Ну, а вашей жене же больше 13 лет, и даже больше 18, я догадываюсь.
Конечно.
Значит, это уже ее проблема. У меня такая позиция, я не претендую на то, чтобы со мной люди соглашались, я просто высказываю свою позицию. В любых историях, где есть ребенок и взрослый, ответственность лежит на взрослом.
Ну да, я так тоже думаю.
Ну вот и весь разговор. Дальше это вам надо решать. Это ваш ребенок. Вы прямо как в греческой трагедии должны выбирать между ребенком и женой. Галина Гай пишет. Здравствуйте. С годами ревность уходит вслед за любовью. Грустно. Но вот Галина вливается в дружные ряды тех слушателей, которые, как и во вчерашнем опросе, считают, что одно без другого не бывает, как дымы без огня. Станислав Ежелец, которого цитирует Аня, пишет, можно влюбиться за одной только ревности. Ну, известно, что Лец вообще много афоризмов после себя оставил. Но влюбиться-то можно, Анечка, но к любви это не имеет никакого отношения. Более того, на почве ревности некоторым женщинам удается затащить мужчину в ЗАГС. Когда мужчина чувствует, что у него просто женщина уходит, забирают, он просто быстрее паровоза. Или как впереди паровоза бежит в этот самый ЗАГС. Можно спровоцировать ревность и привлечь себе внимание, но это к любви не имеет никакого отношения. Это все действительно влюбленность. Сергей из Петербурга, доброй ночи.
Доброй ночи. Ну, у меня немножко другая вот ситуация была. Значит, встречался я с женщиной, но у нее была дочь несовершеннолетняя. И вот пришлось нам расстаться вот именно вот из-за дочери.
А что дочь? Она вас не любила?
Ну, нет. Дело в том, что дочь ко мне очень хорошо относилась, пока, так сказать, ну, возраст был более маленький. Вот. А с возрастом, то есть она уже как-то стала так воспринимать и буквально доходила до того, что ребенок там хотел броситься с окна. Вот. То есть вот с возрастом у нее чувство ревности, наоборот, у дочери повышалось.
Вы знаете, даже если ребенок не прав, вы никогда не пожалеете о том, что приняли сторону ребенка. Все, что я могу сказать.
Ну да. Вот,
ребенок, я не говорю, что ребенок обязательно прав, да? Я говорю о том, что он ребенок, да? То, что дети ревнуют. Мне самому приходилось очень много работать с семьями, где дети в таком положении находятся, просто неуправляемы, там, агрессивны, и они неправы. Ну, по-человечески неправы, да? Но они дети. И на этом точка. То есть я как-то все равно пытался, естественно, помочь и приводить детей в сознание и объяснять, что есть взрослые, у взрослых есть своя жизнь, что надо принять. Я объяснял взрослым, что не нужно переступать границы детской свободы, независимости. Кстати, часто сами взрослые эту ревность и неприятие провоцируют. Но всегда... Все равно ребенок на первом месте, какая бы ситуация ни была. Я высказываю свою точку зрения. Кстати, по поводу этой темы, вчера обожаемый многими мультсериал «Саус Парк» была серия посвящена о том, как мама с папой развелись, и мама пригласила нового мужа, который тут же пристал к ребенку и сказал, пошли колоть дрова. Ребенок сказал, что вдруг? Говорит, я пытаюсь налаживать с тобой отношения. Но ребенок там целый день колол дрова. Потом он опять мужик подходит и говорит, пошли колоть дрова. Он говорит, зачем? Ты разбиваешь мне сердце. Я пытаюсь, чтобы у нас с тобой были какие-то отношения, чтобы вместе что-то делали. Ты не хочешь идти мне навстречу. Ребенок говорит, ты меня достал, мы целый день колем дрова. И, значит, этот типа отчим тут же устраивает истерику. Вот. Ну, кто видел эту серию, знает, о чем я говорю. А кто не видел, просто посмотрите сериал «Южный парк». Алина, 42 года. Раньше ревновала мужа. Фантазия у меня бурная, а потом влюбилась неожиданно. И живу счастливо теперь с собой в гармонии. Мужа, думаю, пойму, если что. Вот тоже неожиданный поворот темы. Ревность как конфликтность. То есть вы человека, наоборот, не любите, а то, что вы как бы изображаете сцены ревности, это вы провоцируете конфликт, потому что напрямую вы даже себе не можете признаться, что вы от человека хотите избавиться. И подсознательно, ревнуя его и создавая ему невыносимые условия совместной жизни, вы как бы от него как бы провоцируете, чтобы он, сам ушел уже в конце концов. Вот Алина как раз описывает такой случай. У нас сегодня вечер классиков. Тут Марина Влади цитирует Маша из Москвы. Она так и пишет. Марина Влади сказала, что любовь — это когда ты радуешься, когда твоему любимому хорошо, когда он искренне счастлив, неважно, что или кто ему это счастье приносит. Поэтому у меня не было ревности к мужу Высоцкому, даже когда они жили в разных странах. Это любовь. Ну, Маша, что я хочу сказать? Обещать не жениться. То, что Марина Влади так широко пишет, это хорошо, а как было на самом деле, мы можем с вами только догадываться, ревновала или не ревновала. Друзья мои, после новостей мы продолжим наш разговор. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить, наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане, Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Напомню вопросы к нашей программе. Что делать, если вы не доверяете партнеру? Что делать, если вы в себе не уверены и боитесь, что вас бросят? Что делать, если вам дали повод для ревности, например, вам изменяют? На этот вопрос, кстати, еще никто не ответил. И, наконец, если ваша ревность не обоснована, в состоянии ли вы признать, что у вас психологическая проблема, например, склонность к страданиям? Что мы сегодня, кстати, слышали, кто-то успешно это продемонстрировал. Игорь продемонстрировал. Здравствуйте, Михаил, мой любимый человечек, ушла от меня гендиректору. Простить не могу, бросить тоже. Как мне быть? Михаил, 22 года. Михаил, видимо, надо выбирать. Скорее всего, бросить, как вы выражаетесь, а лучше просто отпустить. Игорь из Питера. Моя девушка очень ревнива, беспочвенна. Я просто пережидаю бурю, и затем она сама извиняется, но любит она поскандалить, а я покричу, с ней вынесу, на больше ничего не сделать. Игорь, да, это такая грустная ситуация, к сожалению, тупиковая, если с ней ничего не делать. Потому что это похоже на истерический невроз, когда один человек выводит другого из себя с целью собственного успокоения. Но лучше или что-то с этим делать, или с девушкой что-то решать. Вот, Иван из Липецка пишет: счастлив не тот, у кого много добра, а у кого жена верна. Вот так. Владимир: если девушка мне изменяет, у меня не будет ни боли, ни ревности. Я просто пойму причину измены, постараюсь ее исправить. Если она любит другого мужчину, иду и забуду. Владимир, почет и уважение. Вот Ира из Твери перешла на кириллицу. Отношения без доверия следует прекращать, дабы сохранить свое психическое здоровье и своего партнера. Да, Ира, это так. И люди со здоровой психикой их прекращают. Но вы слышали, что я читал достаточное количество сообщений от людей, которые этим просто живут и питаются, дышат. Мы слушаем Алексея. Алексей, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. Алексей, Москва, 48. Мое мнение по данному вопросу вообще такое, что любовь и ревность — это прямо противоположные чувства. Любовь — это способность что-то дарить и отдавать человеку. А ревность — это, наоборот, желание его уличить в чем-то и тем самым разрушить все те хорошие отношения, которые есть.
Резонно, резонно.
И отчасти я, кстати, вот согласен с мнением Марины Влади, там, может быть, оно действительно не совсем таково, какое было на самом деле, но если ты действительно человека любишь, во-первых, надо отдавать себе отчет, что ты хочешь сохранить. Свои отношения с этим человеком, да? Или какую-то там неприкосновенность, непонятно какую, которую сам для себя каждый рисует, какова она есть. Вот, иногда можно поступить с очень многим, на самом деле, если ты человека любишь.
Вы знаете, вы абсолютно правильно рассуждаете, но беда заключается в том, что при вчерашнем голосовании, по-моему, 46% ответило, что ревность – неотъемлемая часть любви. К сожалению, друзья мои, против статистики ничего не скажешь. Александр из Тулы, женщинам не доверяя, но помочь соседу другу завсегда с большим удовольствием, и пусть они ревнуют. Анна перешла с Ежелеца на Тургенева и цитирует Ивана Сергеевича. «Не ревнует тот, у кого нет хотя бы капли надежды». Странная идея у Тургенева. Аня, вы должны понять, что писатели – живые люди, могут ошибаться, даже классики. Софья из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. С огромным уважением обращаюсь к вашей передаче, к вам, к Наташе. Люблю очень вас слушать. И хочу рассказать вот какую любопытную свою историю. Уже мне было за 40 достаточно, когда я встретила человека, который стал моим 4-м официальным мужем. До этого я так настрадалась в предыдущих своих браках, в роковых страстях, и так меня истрепал предыдущий брак, что я себе сказала, либо вот рядом со мной будет человек, который мне нужен, либо не будет никого. И вот, представляете, встречаю сказочного мужчину. Относился он ко мне совершенно потрясающе, жил для меня. Я была счастлива. Мы с ним, кстати, к моменту нашей встречи оба были официально не разведены. И как-то, знаете, как вот как на санках нас вез этот год, в который мы встретились, и уже к концу года, в начале которого мы познакомились, мы зарегистрировали наш брак. И вдруг вот я стала замечать с течением времени, что муж-то мне не верен. И вот как мне вам это объяснить? Я даже сама затрудняюсь, я и себе-то не могу это объяснить. Однажды вижу у него, прошу прощения, засос на шее. Спрашиваю, это откуда же у тебя? Он мне говорит, а это, видимо, в спортивном зале. Так, знаете, совершенно спокойно. Второй раз царапину на предплечье, зимой причем. Он говорит, ну, вероятно, в транспорте меня поцарапали. И вот любопытный феномен. Я верю этому бреду, который с такой ясной душой и с таким.
Вы позитивный человек, Софья.
Вы знаете, наверное, да. Я действительно позитивный, вероятный человек. У меня просто не было душевных сил ревновать. Когда он 15 лет вот уже будет скончался от сердечного приступа, вы знаете, мне не описать, насколько тяжко я пережила его уход из жизни. Я просто чуть-чуть сошла с ума, а может быть и не чуть-чуть. Но интересно то, что его сослуживица, он работал в женском коллективе, обрушили на меня и намеками, и почти откровенными какими-то рассказами, собственно говоря, все сведения о его неверности. И вот вы знаете, удивительно. Я помню, я шла с сороковин, которые отмечались на его работе, где его, кстати, очень любили, и я не слышала того, что они мне говорили. Помните, как у Андерсена епископ говорил злые речи, но они не доходили до сердца короля. И вы знаете, много-много лет мне было совершенно все равно. Был он мне верен, он мне не был верен, конечно. Как-то мне стало казаться, что у нас не совсем верные основания вот с этими оценками нашей ревности. Носимся мы больно с этим. И пришла я к концу уже моих дней, мне достаточно много лет, к мысли о том, что ревность к мужчине, вообще к мужским изменам, мало стоит. И что мужские измены тоже мало чего стоят. Вот такова моя точка зрения и моя позиция. Заплатила я за это. за эти выводы печальные и, в общем, достаточно безнадежные, в общем, пожалуй, всей своей жизни.
Да вот нет, это... я так понимаю, вы со светлым чувством все-таки живете.
Ну, это уже благодаря каким-то другим качествам. А, в общем-то, стоит ли так уж бурно ревновать?
Ну, тут вопрос очень непростой. Дело в том, что так как вы описываете историю знакомства с мужем, то его жена некоторое время находилась в вашем же положении. То есть ваш муж, будущий, встречался с вами, будучи женат на другой женщине. И поэтому предполагать, что он будет изменять, можно было легко. Просто у вас действительно счастливый характер, поэтому вы все это пережили. У людей есть всегда выбор. Вы можете расстаться с человеком, чтобы не подвергать себя страданиям. Или можете, как Софья, если у вас вот такая конституция, к этому относиться. Но это не так просто. Для этого надо иметь такой психологический склад. А Яна из Москвы пишет, уходить, работать, уходить, лечиться у хорошего доктора. Ну, это видим в качестве рецепта. А, Валерий, что значит изменить на зло и нормально ли это? Валерий, хороший вопрос. На зло изменяет, как правило, женщины. Когда мужчина с ними как-то поступает, сам им изменяет или по-другому унижает, то это одна из форм женской мести. Мужчина, как правило, на зло не изменяет. Больше из интереса и удовольствия. Роман. В одной из передач вы сказали, что пикап – это плохо. Почему? Но это не передача про автомобили. Здесь слово «пикап» имеет другой смысл. Это люди, которые занимаются пикаперством. Ну, не тема, Роман, это нашей программы. В другой раз как-нибудь. Что делать с ревностью, которая проявляется у двойняшек, мальчиков 11 лет по отношению к их матери? Лена из Бишкека спрашивает. Ну, видимо, Лена, есть место не одинаковому отношению к детям. Надо посмотреть, в чем, собственно, проблема. Может быть, кто-то из детей получает меньше внимания или что-то в понимании детском кого-то ущемляют. И постараться, чтобы все было и внешне, и, главное, внутренне одинаково. Тогда можно будет избежать ревности. Вася, здорово звучит склонность к страданиям, в кавычках. Я думаю, есть банальные причины, нерешенные проблемы, и проблемы, не пережитые, из которых толкает к этому. Ну, естественно. Инна замуж вышла в 20, мужа было 27, любила, люблю сейчас, хотя уже 19 лет, как он ушел и гулял, и не скрывал. Ревность появилась не без основания и была мучительной. Ну и любовь, я вам хочу сказать, тоже тут такая под вопросом. Игорь из Перми, ревность, слабость, да. И слабость состоит в жизни, как сделать ревность здоровым чувством. Увы, я нашел решение. А ваше мнение? Игорь, вы поделитесь, я пока не нашел решение. Вчера многие звонили и говорили, что ревность как бывает двух видов. Одна такая в легкую, типа вот... Ну, как вот сегодня Игорь сказал, как приправа к блюду. Но вот если только так. Александр из Тулы. Женщинам не доверяю, но люблю их всяких и разных. Я ревную своих просто знакомых, но они сами флиртуют со всеми. С одной стороны, повод есть, но и ревность просто подруг. Ну и ревновать просто подруг, морального права не имея, я мучаю себя и их, Виктор. Виктор, вот вам чуть-чуть осталось, чтобы признать, что у вас есть просто психологическая проблема. Не рассуждать на тему, имею право или не имею права, а просто понять, что это реальная проблема. Николай, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. Меня зовут Николай, я живу в Московской области, у меня второй брак. Вот, и по поводу ревности у меня есть что сказать. Так, правда, коротенько нужно сказать.
Да, пожалуйста.
И я вот что хочу сказать. Значит, ну вот второй мой брак, такой после первого тяжелого брака. Ну, там не было ревности, там была просто несовместимость. Вот. И, в общем, первая семья, она уже давно и далеко. Мы не общаемся. А со второй семьей было так. То есть я, в общем-то, неплохо зарабатывал. И сейчас тоже. И все было неплохо. Ну, естественно, с тех пор, да, когда вторая моя сейчас жена не просила все время, чтобы у нас был совместный ребенок. А я не мог этого себе позволить, потому что, ну, работал в те времена в бизнесе, когда, ну, была просто угроза, как бы, оставить ребенка нищим, без отца. Вот. Ну, а когда стало чуть полегче, ну, это уже вот, мой ребенок родился в 98 году, вот, мальчик. Вот, я решил, что, в общем-то, уже, ну, посоветовался там со старшими товарищами, как Аркадий Исаакович говорил, вот. Значит, ты решил, что нужно, в общем-то, конечно, род продолжать и вообще, в общем-то, ну, нехорошо жить в семье без детей. Просто. Ну, и так и не бывает, наверное.
Так.
Вот. Ну, все так у нас было неплохо. У меня была интенсивная работа. И на каком-то этапе, значит, интенсивность моей работы несколько снизилась. Вот. Значит, и тут как банальный сюжет. Вот. У меня персонал там. Люди, ну, будем говорить, которые обслуживают меня и мою семью. В частности, значит, я никогда старался не обращать внимания ни на что, хотя, естественно, у моей жены тоже второй брак. Вот. И на каком-то этапе я начал обращать внимание там на поведение, допустим, моей супруги, вот, допустим, с моим обслуживающим персоналом. Вот, ну, с конкретным человеком. Ну, как всегда, как это обычно бывает, и не только у меня. Вот тут недавно был на одном сайте рассказ очень такого зажиточного человека, очень богатого.
Ну, надо ближе к теме, а у нас времени не хватит, да.
Да, значит, и вот обращаю внимание, что как бы вот с моим водителем моя супруга как бы несколько, как бы, ну, себя более свободно ведет, чем это вообще необходимо. Ну, для вообще для работы и для всего.
Да.
С моим личным водителем. Хотя у нас уже ребенок, и уже достаточно ему лет, и она очень просила, ну и возраст уже был такой уже, ну не маленький, уже пора было, как бы или иметь ребенка, или иметь.
Mm-hmm.
Ну вот представьте себе, значит, никогда себе не забивал голову, ничего, вот. И вот представь себе, значит, на каком-то этапе случайно в сумке сработал телефон. Случайно. Вот. И услышал про себя в разговоре с водителем, с моей женой, такую гадость, что, ну, в общем-то, ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну, не хочется дословно говорить, ну, гадость. Для мужчины вообще страшная вообще мерзость.
И чем эта история закончилась?
Закончилась? Ну, пожил месяц. Ну, 9 месяцев я терпел и наблюдал. Ну, в силу...
И ничего не говорили.
В силу своих возможностей. Нет, провел разговор один раз откровенный, потому что, ну, к сожалению... Вот, есть же такие люди крепкие, цельные, да, они сразу раз там, допустим, и топором, да, и все. Ну, тут, к сожалению, приходится смотреть на действительность, чтобы ребенок не оставался сиротой.
Почему и что вам жена сказала, когда вы с ней впрямую поговорили?
Ну, конечно, нет, ну что не может быть, вот, а мой же персонал, который, ну, все же крутятся вокруг, есть же люди, есть коллектив, вот, а как всегда, как у Пушкина, как у Александра Сергеевича, да, ведь помните, как у арапа Петра Великого, да? Муж даже не знал, что жена родила черного ребенка.
А чем ваша история закончилась?
Моя история закончилась. Ну, 9 месяцев терпел, переговаривал вот так, и эдак-то невозможно стало просто терпеть, но только из-за ребенка. Ну, месяц прожил отдельно, вот.
Развелись в результате?
Пока нет, но к этому идет и, в общем-то...
Живете вместе?
Пока да.
Вы считаете, ну, как... эта проблема поправима, или это уже, так сказать, тут ничего не сделаешь?
К сожалению, вижу ложь, которая выявляется.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что это самые банальные истории про мужчин, когда женщина спрашивает, там, муж изменил. Тут возникает вопрос, если муж случайно один раз это сделал, то это не безнадежно. Если он это вообще делает, в принципе, то дальше выбор за вами. Так и с вашей женой. Если это какая-то случайная история, это одно. Если жена просто там так себя ведет, как говорится, по жизни, то это же совсем другая история. Александр из Оренбурга. Правильно ли, что кто ревнует, тот сам изменяет? Но мы об этом уже говорили. Три года, Ник пишет, она уверяла, что кроме меня у нее никого нет, но между нами тоже ничего не было. Я метался, в конце концов, грубо отстранился. Понятное дело, за три года-то. Друзья мои, еще и подписывайтесь. Видите, у меня какие претензии. Не только кириллицы, еще и подписываться. Потому что не подписано, я тоже не читаю. Мухин вспомнил, что Медея, ревнуя Ясона, убила троих своих детей. Эльдар, я сам по себе чувак ревнивый, знаю, что это не совсем правильно. Иногда даже друзей ревную. С другой стороны, это для меня как индикатор. Если я перестаю ревновать, значит, к человеку начинаю относиться безразлично. Эльдар, вот то, о чем сегодня разговариваем, у вас проблема. Так, по-вашему, как можно... так, влюбленность от любви – это не наша тема. Аня спрашивает, откуда все-таки возникло мнение, что ревнует, значит, любит? Аня, вы из недорнородного сознания. Я напомню, что вчерашнее голосование показало, что так не считают более 50% слушателей, а так считают более 40% слушателей. Цифры внушительные, по-моему, в районе 46%. Замира из Бишкека, по-моему, пишет, ревность — это простой эгоизм. Эгоизм туда тоже входит. По какому каналу показывает Южный парк, спрашивает Константин. Ну, известно каждому ребенку, Константин, по каналу «Дважды два». Серега из Тамбова. Нет доверия, есть ревность, значит, нет любви. Зачем ревновать? Просто любите. Ну, если бы можно было Сережа просто любить, то не было бы такого разговора. Конрад, здравствуйте.
Добрый вечер. Уважаемый Михаил и все остальные, несомненно. Вот я себе скажу, у меня жена была проститутка. Я не знал, что она проститутка. Значит, во время, ну, скажем так, проживания у меня, я к ней не прикасался в течение 9 месяцев. Она, оказывается, была беременна и родила, значит, ребенка. Ну, пыталась этого ребенка мне приписать, но это не получилось. Затем, значит, я ее пожалел, она оставила ребенка даже в роддоме. После этого у меня родились дети, которые мои, несомненно.
От нее же.
Да, несомненно. Я выставился достойным человеком, и в конечном итоге я увидел всю низость этой женщины, и не смог я остаться с ней. Вот детей я люблю и отношусь к ним с большим и с великим уважением.
Ну да, это же ваши дети, понятно. Спасибо. Ирина из Москвы. Добрый вечер, Михаил. Уже в прошлых моих отношениях мужчина с нескрываемым интересом смотрел на некоторых женщин, как бы раздевая их. Я не преувеличиваю. Но моя просьба делать это не так откровенно. Мне неприятно. Нет, я не ревновал. Он начинал кричать, что мне все мерещится, что я накручиваю. В общем, до сих пор ненавижу, когда мужчина из-под тишка своей женщины раздевает других. Когда раздевает меня, злюсь. Мне противно такие мужчины, когда-то даже осмелилась нахамить, как она называет их, глядуну. Через «г», не через «б», друзья мои. «Глядуну» в кавычках. Елена, доброй ночи.
Доброй ночи. Я хотела вот свою историю рассказать. Мы с мужем были вторым браком женаты, после 40 лет встретились и прожили 6 лет. В конце наших отношений, в общем, он мне сообщил, что он со своей бывшей женой спит. И при этом он продолжал со мной жить и со мной.
Честный муж у вас.
Да. Значит, потом я этого, ну, в общем, после этих откровений мы остались. Он при этом пытался еще претендовать на квартиру, которая до него была. Вот, он ушел назад к жене. Если говорить откровенно, я вот из своей жизни и практики никогда не слышала, чтобы люди после 6 лет развода в таком зрелом возрасте, после 40 лет, возвращались, потому что это уже другие люди после 6 лет разлуки. Вот, сейчас он нашел себе женщину, замужнюю, тоже взрослую, ей 44 года, там Вера одна. И он продолжал, с ней встречается, живет, то есть, у своей бывшей жены, теперь нынешней, то есть, у первой своей жены. И у него стабильный уже на протяжении, там, 7 или, ну, около 10 месяцев отношения с вот этой вот женщиной.
Это,
ну,
на это вашего мужа имею. Можно просто рассчитывать. Он у вас очень стабильный человек. Если он с кем изменяет, то исключительно с бывшими женщинами. Ничего нового. Все хорошо, забытое старое. Так. Я боюсь, что меня бросят, и я не знаю, что с этим делать. Мне 35 лет, у меня это чувство с детства. Мама оставила меня бабушке в 3 года и уехала на заработки в Москву. Но совсем вернулась только через 6 лет, Сергей из Казани. Это, кстати, одна из глубинных причин ревности. У меня был парень, полный дебил, на улице демонстративно пялился на девушек и вслух еще говорил, какая попка, какая грудь. Я терпела недолго, потом послала его, Надежда из Воронежа. У меня патологически ревнивая мать, все время спрашивает, где отец, кто ему звонил, проверяет карманы и телефон. Скажите, Михаил, это передается по наследству? Я боюсь вырасти такой. Света, 17 лет, из Самары. Света, не дай бог, если передастся. На этом, друзья мои, прощаюсь с вами до субботы, следующей недели. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.